Глава пятая. Достигнув противоположной части города, он остановился, поручил своего ишака заботам чайханщика, а сам, не теряя времени, отправился в харчевню. Там было тесно, дымно и чадно, стоял шум и гам, жарко пылали печи, и пламя их озаряло потных, оголенных до пояса поваров. Они спешили, кричали, толкая друг друга и раздавая подзатыльники поварятам, которые с безумными глазами метались по всей харчевне, увеличивая давку, галдеж и сутолоку. Булькали огромные котлы, накрытые деревянными пляшущими кругами. Сытный пар сгущался под потолком, где с гудением велись рои бесчисленных мух. В сизом чаду яростно шипело, брызгалось масло, светились стенки накаленных жаровин, и жир, капая с вертелов на угли, горел синим душным огнем. Здесь готовили плов, жарили шашлык, варили требуху, пекли пирожки, начиненные луком, перцем, мясом и курдючным салом, которое, растопившись в печи, проступало насквозь через тесто и кипело мелкими пузырьками. Хаджа Насреддин с большим трудом отыскал место и втиснулся так плотно, что люди, которых сдавил он своей спиной и боками, крякнули. Но никто не обиделся и не сказал Хаджа Насреддину ни слова. А сам он и подавно не обижался. Он всегда любил жаркую давку базарных харчевин. Весь этот нестройный гомон, шутки, смех, крики, толкотню, дружное сопение, жевание и чавканье сотен людей — которым после целого дня тяжелой работы некогда разбираться в кушаньях. Несокрушимые челюсти все перемелют, и жилы, и хрящи, а луженое брюхо все примет, только подавай, чтоб было много и дешево. Хаджа Насреддин тоже умел закусить основательно. Он съел без передышки 3 миски лапши, 3 миски плова и еще напоследок 2 десятка пирожков, который доедал через силу, верный своему правилу никогда ничего не оставлять в миске, раз деньги все равно заплачены. Потом он полез к выходу, и когда, работая изо всех сил локтями, выбрался, наконец, на воздух, то был весь мокрый. Члены его ослабли и растомились, как будто он только что побывал в бане в руках у дюжего мойщика. Вялым шагом, отяжелев от еды и жары, наскоро добрался он до чайханы, а добравшись, заказал себе чаю и блаженно растянулся на кошмах. Веки его смыкались, в голове плыли тихие, приятные мысли. «У меня сейчас много денег. Хорошо бы пустить их в оборот и открыть какую-нибудь мастерскую. Горшечную или сидельную. Я ведь знаю эти ремесла. Хватит мне в самом деле скитаться. Разве я хуже и глупее других? Разве у меня не может быть доброй, красивой жены? Разве не может быть у меня сына, которого носил бы я на руках? Клянусь бородой пророка, из этого горластого мальчишки выйдет отъявленный плут, а я уж постараюсь передать ему свою мудрость». «Да, решено. Хаджа Насреддин меняет свою беспокойную жизнь. Для начала я должен купить горшечную или сидельную мастерскую». Он занялся подсчетами. Хорошая мастерская стоила самое меньшее 300 таньга. У него же было 150. С проклятиями он вспоминал рябого слугу. «Да поразит Аллах слепотой этого разбойника! Он отнял у меня как раз ту половину, которой не достает сейчас для начала!» И удача опять поспешила на помощь ему.
20 таньга!»
Вдруг сказал кто-то, и вслед за этими словами Хаджа Насреддин услышал стук костей, брошенных на медный поднос. На краю помоста, у самой коновязи, где был привязан ишак, сидели плотным кольцом люди, а чайханчик стоял над ними, заглядывая сверху через головы. «Игра», — догадался Хаджа Насреддин, приподнимаясь на локти. «Надо посмотреть, хоть издали. Сам я, конечно, играть не буду, я не такой дурак. Но почему не посмотреть умному человеку на дураков?» Он встал и подошел к играющим.
«Глупые люди», — шепотом сказал он чайханщику. «Они рискуют последним в надежде приобрести больше. И разве Магомед не запретил мусульманам денежных игр? Слава Аллаху, я избавлен от этой пагубной страсти».
«Как везет, однако, этому рыжему игроку! Он выигрывает четвертый раз подряд».
Смотри, смотри, он в пятый раз выиграл. О, безумец! Он обольщен ложным призраком богатства. Между тем нищета уже вырыла яму на его пути. Что? Он в шестой раз выиграл. Я никогда еще не видел, чтобы человеку так везло. Ты смотри, он ставит опять! Поистине нет предела человеческому легкомыслию. Не может же он подряд выигрывать. Вот так и гибнут люди, поверив в ложное счастье. Следовало бы, однако, проучить этого рыжего. Ну, пусть он только выиграет в седьмой раз. Тогда я сам поставлю против него, хотя в душе я враг всяких денежных игр и давно бы запретил их на месте эмира.
Рыжий игрок бросил кости и в седьмой раз выиграл. Хаджа Насреддин решительно шагнул вперед, раздвинул игроков и сел в кольцо. «Я хочу сыграть с тобой», — сказал он счастливцу, взял кости и быстро опытным глазом проверил их со всех сторон.
«Сколько?»
— спросил рыжий глухим голосом. Его била мелкая дрожь. Он торопился, желая взять как можно больше от своего мимолетного счастья. Хаджа Насреддин в ответ вынул кошелек, отложил на всякий случай в карман 25 таньга, остальное высыпал. Серебро зазвенело и запело на медном подносе. Игроки встретили ставку легким взволнованным гулом. Начиналась большая игра. Рыжий взял кости и долго тряс, не решаясь метнуть. Все затаили дыхание. Даже Ишак вытянул морду и насторожил уши. Слышался только стук костей в кулаке рыжего игрока. Больше ничего. И от этого сухого стука вступала в живот и в ноги Хаджи Насреддина истомная слабость. А рыжий все тряс, придерживая рукав халата, и не мог решиться. Наконец он метнул. Игроки подались вперед и сейчас же откинулись, вздохнув все разом, единой грудью. Рыжий побледнел и застонал сквозь сжатые зубы. На костях было всего 3 очка. Верный проигрыш, ибо двойка выбрасывается так же редко, как и 12. А все остальное годилось Хаджа Насреддину. Встряхивая в кулаке кости, он мысленно благодарил судьбу, столь благосклонную к нему в этот день. Но он позабыл, что судьба своенравна и непостоянна, и может с легкостью изменить, если ей слишком надоедают. Она решила проучить самоуверенного Хаджу Насреддина и своим орудием избрала ишака, вернее, его хвост, украшенный на конце колючками и репьями. Повернувшись задом к играющим, ишак взмахнул хвостом, задел по руке своего хозяина, кости выскочили, и в тот же миг рыжий игрок с коротким придушенным воплем упал на поднос, накрыв собою деньги. Хаджа Насреддин выбросил 2 очка. Долго сидел он, окаменев, беззвучно шевеля губами. Все качалось и плыло перед его остановившимся взором, и странный звон стоял в его ушах. Вдруг он вскочил, схватил палку и начал дубасить ишака, бегая за ним вокруг коновязи.
«Проклятый ишак! О, сын греха! О, вонючая тварь и позор всего живущего на земле!» — кричал Хаджа Насреддин. «Мало того, что ты играешь в кости на деньги своего хозяина, но ты еще и проигрываешь! Да облезет твоя подлая шкура! Да пошлет тебе всемогущий Аллах яму на пути, чтобы ты поломал свои ноги! Когда ж ты, наконец, и сдохнешь, и я избавлюсь от созерцания твоей гнусной морды!»
Ишак ревел, игроки хохотали, и громче всех рыжий, окончательно поверивший в свое счастье.
«Сыграем еще!»
— сказал он, когда Хаджа Насреддин, утомившись и запыхавшись, отбросил палку.
«Сыграем еще! У тебя осталось 25 таньга!»
При этом он выставил вперед левую ногу и слегка пошевеливал ею в знак пренебрежения к Хаджа Насреддину. «Что ж, сыграем!» — ответил Хаджа Насреддин, решив, что теперь уже все равно. Там, где потеряны 120 таньга, нет смысла жалеть последние 25. Он метнул небрежно, не глядя, и выиграл.
«На все!»
— предложил рыжий, бросив на поднос свой проигрыш. И Хаджа Насреддин опять выиграл. Но рыжий не хотел поверить, что счастье повернулось спиной к нему.
«На все!»
Так сказал он 7 раз подряд и все 7 раз проиграл. Поднос был полон денег. Игроки замерли, только блеск в глазах свидетельствовал о внутреннем огне, пожиравшем их.
«Ты не можешь выигрывать подряд, если сам шайтан не помогает тебе!»
— вскричал Рыжий.
«Ты должен когда-нибудь проиграть! Здесь на подносе твоих денег 1600 тенга! Согласен ли ты метнуть еще раз на все? Вот деньги, которые я приготовил, чтобы купить завтра на базаре товар для моей лавки! Я ставлю эти деньги против тебя!»
Он достал маленький запасной кошелек, набитый золотом.
«Клади на поднос свое золото!»
— вскричал разгорячившийся Хаджа Насреддин.
Никогда еще в этой чайхане не было такой большой игры. Чайханщик забыл о своих давно вскипевших кумганах, игроки дышали тяжело и прерывисто. Первым бросил кости Рыжий и сразу зажмурился. Он боялся взглянуть.
11!
— закричали все хором. Хаджа Насреддин понял, что погиб. Спасти его могли только 12.
11! 11!
— твердил в неистовой радости рыжий игрок.
«Ты видишь, у меня 11! Ты проиграл! Ты проиграл!»
Хаджа Насреддин холодея взял кости и уже приготовился их метнуть, но вдруг остановился. «Повернись-ка задом», — сказал он Ишаку. «Ты сумел проиграть на 3 очках?» «Сумей же теперь выиграть на 11, иначе я немедля отведу тебя на живодерню!» Он взял в левую руку хвост Ишака и ударил себя этим хвостом по правой руке, в которой были зажаты кости. Всеобщий вопль потряс чайхану, а сам чайханщик схватился за сердце и в изнеможении опустился на пол. На костях было 12 очков. Глаза рыжего выкатились из орбит, остекленели на бледном лице. Он медленно встал и, восклицая
«О горе мне! О горе!»,
вышел, пошатываясь из чайханы. И говорят, что с тех пор его не видели больше в городе. Он убежал в пустыню, и там страшный, заросший весь диким волосом, бродил в песках и колючем кустарнике, беспрестанно восклицая
«О горе мне! О горе!»,
пока, наконец, не был съеден шакалами. И никто не пожалел о нем, потому что он был человек жестокий и несправедливый и причинил много зла, обыгрывая доверчивых простаков. А Хаджа Насреддин, уложив в переметные сумки выигранное богатство, обнял Ишака, крепко поцеловал в теплый нос и угостил вкусными свежими лепешками, чему Ишак немало удивился, потому что всего за 5 минут перед этим получил от своего хозяина совсем другое.